Часть вторая. Глава 19. Зал памяти. Эстер очнулась от того, что мощная струя ледяной воды швырнула ее плашмя на холодный каменный пол. Ударила о стену, отделанную белой керамической плиткой. Девушка вскрикнула и тотчас же захлебнулась и закашлялась. Ее рот был полон воды. Мокрые волосы залепили все лицо, не давая видеть. А когда она отвела их в сторону, смотреть оказалось особенно не на что. Просто холодная белая комната, освещенная одним аргоновым шаром, и мужчины в белой форменной одежде, поливающие ее водой из шлангов.
«Достаточно!» — скомандовал женский голос.
Ливень прекратился. Мужчины отвернулись, чтобы повесить шланги, с которых еще стекали струйки воды, на металлическую раму, укрепленную на стене. Эстер, давясь и ругаясь, выплевывала воду на пол. Вода, завиваясь маленькими водоворотиками, утекала в дыру. К Эстер понемногу возвращались обрывочные воспоминания об Архангельске, о торговце, о том, как она ненадолго пришла в себя в промозглом трюме Дженни и обнаружила, что связана по рукам и ногам. Она попыталась высвободиться, попыталась кричать. Тут же явился торговец, снова принялся извиняться и снова ее ужалило в шею, и опять наступила темнота. Он держал ее под действием снотворного и в таком состоянии переправил из Архангельска в это непонятное место.
«Том!»
— простонала она. К ней, разбрызгивая воду, приблизились ноги в сапогах. Она вскинула голову, зарычала, ожидая увидеть торговца, но это был не он. Это была молодая девушка, вся в белом. Бронзовый значок на груди говорил о том, что девушка — субалтерн Лиги противников движения, а на рукаве была вышита зеленая молния.
«Оденьте ее!»
— приказала девушка-офицер. Мужчины за волосы вздернули Эстер на ноги. Они не стали ее вытирать, а попросту всунули в бесформенный серый комбинезон. Эстер едва стояла на ногах, куда уж там сопротивляться. Босую ее вытолкали из душевой и повели по темному коридору. Девушка-офицер шагала впереди. По стенам были расклеены плакаты с изображением дирижаблей, атакующих города, а также красивых мужчин и женщин, любующихся восходом солнца над зелеными горами. Навстречу проходили другие солдаты. Их сапоги гулко громыхали под невысоким потолком. Большинство из них были не старше Эстер, но у всех были мечи и знак молнии на рукавах, и бодрые, самодовольные лица людей, уверенных в своей правоте. В конце коридора была железная дверь, а за дверью камера. Узкое, высокое помещение, похожее на могилу, с единственным окном, очень далеко от пола. Под осыпающимся цементным потолком тянулись трубы отопления, но тепла от них не ощущалось. Эстер дрожала, медленно обсыхая в своем комбинезоне из колючей ткани, от которой страшно чесалось тело. Кто-то швырнул ей в лицо тяжелое пальто. Эстер поняла, что пальто ее собственное, и с благодарностью натянула его на себя.
«А где остальное?» — спросила она.
Они не сразу поняли, о чем она говорит. Зубы у нее стучали, а губы, и без того изувеченные, еле двигались. Видимо, еще не прошло остаточное действие снотворного.
«Где моя остальная одежда?» «Сапоги!»
Девушка-офицер взяла обувь из рук одного из своих подчиненных и бросила Эстер.
«Остальное мы сожгли. Не беспокойся, варварка. Эти вещи тебе больше не понадобятся».
Дверь закрылась. Ключ повернулся в замке. Шаги тяжелых сапог постепенно затихли, удаляясь. Эстер услышала, что где-то далеко внизу шумит море, набегая на каменистый берег. Она обхватила себя руками, пытаясь согреться, и тихо заплакала. Не о себе, даже не о Томе. Она плакала о своей сгоревшей одежде, о жилете, в кармане которого лежала фотография Тома, и о милом красном шарфе, который Том купил ей в Перипатетиаполисе. Теперь у нее совсем ничего от него не осталось. Тьма за крошечным высоким окошком чуть поредела. Небо сделалось серым, выцветшим. Дверь загремела и открылась. камеру заглянул человек и сказал: «Вставай, дикарка, командир тебя ждет». Девушка-командир ждала ее в большой, чистой комнате, где сквозь побелку на стенах слабо проступали изображения дельфинов и русалок, а за круглым окошком было видно море, шершавое, как терка. Командир уселась за стальной письменный стол. Ее смуглые пальцы принялись выстукивать обрывки какой-то безумной мелодии на официального вида папки. Она встала только после того, как конвоиры Эстер отсалютовали своей начальнице.
«Оставьте нас», — велела она.
«Но, командир...»
«Думаю, я как-нибудь справлюсь с одной единственной хилой варваркой».
Она подождала, пока мужчины выйдут, затем медленно обошла вокруг стола, не сводя с Эстер глаз. Эстер уже приходилось встречать яростный взгляд этих темных глаз. Девушка-командир была никто иная, как Сатия, неистовая подопечная Анны Фанг из Батмунг-Гомпы. Эстер не особенно удивилась. С тех пор, как она попала в Архангельск, ее жизнью правила загадочная логика сновидения, и казалось вполне уместным встретить в конце пути знакомое, недружелюбное лицо. 2,5 года прошло со времени их прошлой встречи, но Сатия как будто постарела намного больше. Лицо у нее было измученным и суровым, а в темных глазах поселилось какое-то непонятное выражение, как будто ярость и вина, гордыня и страх перемешались в ее душе, сплавившись в некое новое чувство, которому нет названия.
«Добро пожаловать на объект», — сказала она холодно.
Эстер уставилась на нее.
«Что это за место? Где оно находится? Я не знала, что у ваших еще остались базы на севере после того, как съели Шпицберген».
Сатия только улыбнулась.
«Ты многого о нас не знаешь, мисс Шоу. Пускай высший совет вывел войска Лиги из полярного региона, но кое-кто из нас не смирился с поражением. Зеленая гроза держит несколько баз на севере. Поскольку ты не уйдешь отсюда живой, я могу тебе сказать, что данный объект находится на разбойничьем насесте. Это остров, расположенный на расстоянии около 350 километров от южной оконечности Гренландии».
«Здесь очень мило», — заметила Эстер. «Видимо, вас привлекает сюда здоровый климат».
Сатия отвесила ей пощечину, от которой у Эстер зазвенело в ушах и перехватило дыхание.
«Под этим небом выросла Анна Фанг», — отрезала командир. «Ее родители вели торговлю в здешних краях, прежде чем попали в рабство на борт Архангельска».
«Ясно. Стало быть, сентиментальные мотивы», — буркнула Эстер, и вся напряглась, ожидая очередного удара. Но удара не последовало.
Сатия отвернулась к окну.
3 недели назад ты уничтожила наше звено над Драконьим перевалом», — проговорила она.
«Только потому, что они атаковали мой корабль», — ответила Эстер.
«Это не твой корабль», — рявкнула девушка-офицер. «Это корабль Анны».
«Был. Ты украла его в ту ночь, когда погибла Анна. Ты и твой любовник-варвар Томнет Суарти. А, кстати, где он? Неужели он тебя бросил?»
Эстер пожала плечами.
«И что же ты делала одна в Архангельске?»
«Продавала кое-какие города охотникам, только и всего», — ответила Эстер.
«Вот этому я готова поверить. Предательство у тебя в крови».
Эстер нахмурилась. «Ее что, притащили в такую даль, чтобы Сатия могла в волю пооскорблять ее родителей?»
«Если вы намекаете, что я пошла в маму, так она, конечно, совершила очень большую глупость, когда выкопала эту медузу. Но, по-моему, она никого не предавала».
«Верно», — согласилась Сатия.
«Но вот отец... Мой папа был фермером».
Эстер вдруг страшно рассердилась, что эта девица стоит перед ней и поливает грязью память ее покойного отца, который за всю свою жизнь никому не сделал зла.
«Лгунья», — процедила Сатия. «Твой отец Таддеус Валентайн».
За окном вдруг пошел снег, похожий на сахарную пудру. Было видно, как айсберги бродят по серому бесприютному зимнему морю. Эстер сказала:
«Это неправда».
Сатия вынула из папки исписанный листок бумаги.
«Вот отчет,
который Анна написала для Высшего Совета Лиги в тот день, когда привезла тебя в Батмунг-Гомпу. Как там она пишет? А, да, двое молодых людей. Один — очаровательный молодой подмастерье-историк из Лондона, совершенно безобидный. Другая — бедная изуродованная девушка, которая, я в этом уверена, является пропавшей дочерью Пандоры Рэй и Таддеуса Валентайна.
Эстер сказала.
«Мой папа — Дэвид Шоу с Дубового острова».
«У твоей матери было много любовников до того, как она вышла замуж за Шоу».
Жестко, осуждающе проговорила Сати.
«Валентайн был одним из них. Ты его ребенок. Анна ни в коем случае не написала бы такого, не будь она абсолютно уверена». «Мой папа — Дэвид Шоу!» — всхлипнула Эстер, но она уже понимала, что это не так.
В глубине души она знала. Знала давно, целых 2 года, с той минуты, когда впервые встретилась взглядом с Валентайном над телом его умирающей дочери. В тот момент между ними, словно электрическая искра, проскочило взаимопонимание, полуузнавание, которое она тут же задавила в себе, потому что не хотела, ни за что не хотела, чтобы он был ее отцом. Но где-то там, в самой глубине, она поняла. Неудивительно, что у нее не поднялась на него рука.
«Анна ошиблась в тебе, не так ли?»
— заговорила Сатия, вновь отойдя к окну. Снегопад прекратился. На сером море играли солнечные зайчики.
«И ты никуда не пропадала, и Том вовсе не был таким безобидным. Вы оба с самого начала были в сговоре с Валентайном. Вы воспользовались добротой Анны, чтобы проникнуть в Батмунг-Гомпу и помогли ему сжечь наш воздушный флот».
«Нет!» — воскликнула Эстер.
«Да, вы заманили Анну туда, где он мог расправиться с ней, а потом украли ее корабль».
Эстер замотала головой.
«Вы ошибаетесь!»
«Прекрати врать!» — закричала Сатия, круто оборачиваясь.
В глазах у нее стояли слезы. Эстер попыталась вспомнить ту ночь в Батмунг-Гомпе. Все слилось в неясную мешанину пожаров и беготни. Но ей смутно припоминалось, что Сатия тогда проявила себя не лучшим образом. Несмотря на все пламенные речи, Сатия отпустила свою обожаемую Анну сражаться с Валентайном в одиночку, и Валентайн убил ее. Эстер хорошо знала, что такие вещи себе не прощают. Их стирают из памяти или навсегда поддаются отчаянию. Или находят на кого свалить вину. Например, на дочь Валентайна. Сатия сказала.
«Ты заплатишь за то, что сделала, но сперва ты, быть может, сумеешь помочь мне исправить содеянное тобой».
Она взяла из ящика письменного стола револьвер и указала на маленькую дверцу в дальней стене. Эстер двинулась в ту сторону. На самом деле ей было безразлично, куда она идет и застрелит ли ее Сатия в конце пути.
«Дочь Валентайна»,
— бесконечно повторяла она про себя.
«Дочь Валентайна перешагивает порог. Дочь Валентайна спускается по металлическим ступенькам. Дочь Валентайна...»
Неудивительно, что у нее такой бешеный характер. Неудивительно, что она оказалась способна продать Архангельску целый город хороших людей, и при этом совесть ее лишь едва пискнула. Она дочь Валентайна и, как видно, пошла в папочку. Ступени привели к туннелю, а туннель — в какое-то помещение вроде вестибюля. Двое часовых холодно глядели на Эстер сквозь смотровые окошки шлемов из тонированного стеклопластика. Около тяжелой стальной двери стоял в ожидании еще один человек. Низенький, суетливый, похожий на кролика с красными глазками. Он нервно грыз ногти. Аргоновые настенные лампы бросали яркие отсветы на его лысый череп. Между бровей у него была татуировка в виде красного колеса.
«Инженер!» — воскликнула Эстер. — «Лондонский инженер? Я думала, они все погибли». — «Кое-кто выжил», — сказала Сатия. «После взрыва Лондона мне было поручено командовать эскадроном, который подбирал спасшихся в катастрофе. Большинство отправили вглубь территории Лиги, в лагеря рабов. Но когда я допросила доктора Попджоя и узнала, какой работой он занимался, я поняла, что он может нам пригодиться». — «В чем пригодится? Я думала, Лига ненавидит Олдтек». «Среди членов Лиги всегда были люди, убежденные, что для победы над движущимися городами мы должны обратить против них их собственные адские устройства», — отозвалась Сатия. «После того, что ты и твой отец устроили в Батмунг-Гомпе, эти голоса зазвучали громче. Было создано тайное общество офицеров, Зеленая Гроза. Когда я рассказала им про Поп-Джоя, они сразу увидели его потенциал и позволили мне организовать этот объект».
Инженер обнажил крупные желтые зубы в нервной улыбке.
«Так это и есть Эстер-Шоу. Она может оказаться полезной. Да-да. Так сказать, присутствовала при убийстве. Ее появление в составе мнемонического антуража может стать решающим толчком, которого мы столько времени ждали».
«Приступайте!» — отрывисто приказала Сатия, и Эстер вдруг увидела, что и она тоже страшно волнуется.
Поп-Джой повернул один за другим несколько рычагов на двери. Массивные электромагнитные замки отомкнулись с глухим лязгающим звуком, напоминающим отсоединяющиеся магнитные швартовочные зажимы. Охранники напружинились, снятые с предохранителя громоздкие пулеметы выпустили из дула струйки пара. Неожиданно Эстер поняла, все эти меры безопасности служат не для того, чтобы не пропустить посторонних в эту дверь, а для того, чтобы удержать кого-то внутри. Дверь распахнулась.
Позднее Эстер узнала, что зал памяти был устроен в отработавшем свое топливном резервуаре, одном из десятков стальных шаров, которые гроздьями лепились в расщелинах скал разбойничьего насеста. Но в первый момент она просто увидела перед собой невероятно огромное помещение с ржавыми стенами, куполом, сходившимися высоко вверху, а внизу образующими нечто вроде глубокой чаши. Стены были сплошь оклеены фотографиями, увеличенными снимками человеческих лиц, видами Лондона, Архангельска и Марселя. Среди фотографий висела выполненная на шелке картина с видом Батмунг-Гомпы в раме из черного дерева. На свободных участках стены непрерывно прокручивались коротенькие ролики, записанные на старой поцарапанной пленке. Маленькая золотисто-смуглая девочка с косичками смеется, стоя на лугу. Молодая девушка затягивается трубкой с длинным чубуком и выдувает дым прямо в объектив камеры. Эстер вдруг сделалась страшно до тошноты, хоть она сама не понимала, чего боится. По краю сферического купола шел узкий балкончик, и такой же узкий мостик тянулся от него к центральной платформе, где стояла фигура в сером облачении, похожем на монашескую рясу. Сатия и Поп-Джой ступили на мост. Эстер попятилась, но один из охранников настойчиво подтолкнул ее в спину. Сатия шагнула на платформу, коснулась руки того, кто там стоял. Девушка-офицер беззвучно плакала, лицо ее блестело от слез.
«Я приготовила тебе подарок, дорогая», — тихо проговорила она. «Это гости. Ты должна ее вспомнить».
Закутанная фигура повернулась. Серый капюшон упал, и Эстер увидела, что это Анна Фанг. Нет, то, что было когда-то ею.